ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Сегодня мы прочитаем 15 стих из 3 главы Шримад-Бхагавад-Гиты. Глава называется «Карма-йога», йога деятельности. Карма брахмадбавам видхи брахма кшара самудбавам тасмат сарвагатам брахма нитям яге пратиштхитам. Перевод. Регулярная деятельность предписана в ведах, а веды непосредственно исходят от Верховной Божественной Личности. Поэтому всепроникающая трансцендентальность вечно пребывает в актах жертвоприношений. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе снова более подробно говорится о агьярдха-карме, или необходимости трудиться только для удовлетворения Кришны. Но если работать для удовлетворения Ягья-Пуруши или Кришны, нужно сначала узнать направление этой деятельности из божественных вед. Веды есть кодекс человеческой деятельности. Все, что совершается помимо ведических указаний, называется викармой или разрушительной деятельностью. Поэтому в любом случае каждый должен обращаться к ведам за указаниями, чтобы избежать последствий своих действий. Как в повседневной жизни каждый должен трудиться соответственно законам государства, также он должен соблюдать законы Господа, Верховного Государства. Все эти ведические законы исходят непосредственно из дыхания Верховной Божественной Личности. Из него исходят четыре веды, а именно Ригведа, Яджурведа, Самаведа, Адхарваведа. Это все эманации Верховной Божественной Личности. Господь, будучи всемогущим, может говорить дыханием, как это подтверждается в Брахмасамхите. И каждый из его органов, чувств, может совершать работу всех остальных органов. Другими словами, Господь может говорить своим дыханием и оплодотворять своими глазами. Действительно, Священное Писание подтверждает, что Он только бросил беглый взгляд на материальную природу и таким образом породил все живые существа. После сотворения или оплодотворения обусловленными душами чрева материальной природы, Он дал ведической мудрости свои наставления о том, как обусловленные души могут вернуться домой, назад к Богу. Мы должны постоянно помнить, что, находясь в материальном мире, мы, обусловленные души, страстно желаем материальных наслаждений. Но ведические наставления таковы, что каждый может удовлетворить свои извращенные желания, а затем вернуться к Господу, завершив свои так называемые наслаждения. Это шанс, предоставленный обусловленным душам для достижения освобождения. Поэтому обусловленные души должны стараться следовать процессу ритуала или яги, развивая в себе сознание Кришны. Даже те, кто не следует ведическим предписаниям, могут усвоить принципы сознания Кришны, что заменит им выполнение яги или кармы. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурм витамина тасма шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитаме на бутали своям рупа кадамахьям дадати свападантикам ванчакал патрубьяшчам крипа сингупья эвача патитанам паванибью вайшнебью наму намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Вишну Бадай Кришна Пшитай Бадай Шмати Пупаришим с вами Нитим Атима Вата Помещаем Бхайнича Прабхупада Себе Штастам Нигур Падашем. Намам Вишну Бадай Кришна Пшитай Бадай Шмати Бхактивиданта с вами Нитим Вата Сарасати Дей Гуравани Причарини Нирвиша Шашуни Вати Пуштити Адай Шитарини.
Регулярная деятельность предписана в ведах, а веды непосредственно исходят от Верховной Божественной Личности. Поэтому всепроникающая трансцендентальность вечно пребывает в актах жертвоприношения. В этом комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада приводит очень интересную аналогию. Он говорит, что подобно тому, как в своей повседневной жизни мы согласуем свои поступки с законами государства, иначе невозможно, также мы должны согласовывать свои поступки с законами Бога, которые являются законами высшего государства. То есть это такая очень наглядная аналогия. Иногда люди говорят, что законы жестки, законы нас ограничивают. Как правило, так говорят люди, которые склонны к нарушению закона. Те люди, которые не склонны к нарушению закона, они говорят, что законы нас защищают. Итак, одни говорят, что законы нас ограничивают, другие говорят, что законы нас защищают. И то кажется верным, в зависимости от того, какое настроение у человека. Если я хочу волюнтаризма, такого беспредела, вот, я хочу делать то, что я хочу, тогда законы, кажется, ограничивают мою свободу. Но если я хочу жить в гармонии, в покое, тогда я понимаю, что законы как раз меня защищают. Более того, я вижу, что кто-то нарушает закон, я могу обратиться к закону в идеале, и закон должен меня защитить. Так должно быть. Так не всегда может случаться в несовершенных, так сказать, системах, но по идее схема такая. И вот законы — это то, с чему мы начинаем, учиться прямо с детства. Родители обучают нас, что такое хорошо, что такое плохо. А для того, чтобы люди достигли какой-то гармонии, чтобы они не совершали ошибок, чтобы они не попадали в просак, чтобы был какой-то успех, мы изучаем законы физики, химии, другие потом изучают позже законы экономики, бизнеса, как, так сказать, зарабатывать себе на жизнь, что-то еще. Кто-то изучает законы природы, чтобы предсказывать, допустим, погоду, кто-то еще какие-то законы изучает, законы политики, вот, какие-то там политтехнологии, что называется. Вот, то есть здесь какие-то свои законы. Да, например, есть законы гармонии, если хочешь даже научиться искусству, пускай даже человек талант по природе, все равно есть какие-то правила гармонии, все равно необходимо учиться. То есть во всем есть какие-то законы. Эти законы необходимо знать. И ошибка лишь в том, что люди оставляют без внимания самые тонкие законы. Такая ошибка только Кали-Югу совершается. То есть в былые времена образование все строилось исключительно духовно. Любая наука, чтобы понять вообще, люди поклонялись кому-то. То есть просто их мыслительных способностей было мало. Например, люди, которые занимались изучением той же самой музыки, они обязательно перед тем, как они берут урок музыки, они читали определенные мантры, молитвы богини Сарасвати, которая является, так сказать, той, которая благословляет всевозможные науки и искусства. Она играет на вине, у нее там в руках эти шлоки, стихи, сутры всевозможные. Они поклонялись музыкальным инструментам, проводили им пуджу, тому же барабану, мриданга, еще что-то, потому что они понимали, что это все элементы культуры, пришедшие сверху из духовной реальности. То есть для того, чтобы добиться какого-то успеха в обучении, всегда все начиналось с того, что у всего есть какой-то источник. Например, те, кто изучает танец, они поклонялись Шиве, Натараджу. Шива — это Натарадж, Ната обозначает танец, Натарадж — это повелитель всех танцев. Без его благословения невозможно вообще научиться всем этим вещам. То есть образование любое, даже чисто материалистическое образование, в ведической культуре, оно все было построено на необходимости снискать благословение того, кто является основоположником того или иного вида искусства, или какого-то знания, или чего-то еще. Астрологи, они поклонялись, или Ганеши тоже, или Вишну, или Сарасвати. То есть им нужна была какая-то защита сверху, которая... Или врачи, аюрведисты, они поклонялись Дханвантаре, одному из таких проявлений Кришны, который является основоположником этой науки. Сейчас мы видим, что образование как раз построено на принципе полного безверия в то, что существуют какие-то высшие силы, которые способны благословить нас. И как следствие, знание выродилось. Информации куча, знаний нет. Между информацией и знанием огромная пропасть. Информация и знание — это разные вещи. Информация — это, так сказать, определенный набор. чего-то там, даже трудно сказать чего. Вот. Но знание – это целостная система, которая позволяет человеку развиваться. Сейчас очень много людей эрудированных, образованных, но при этом полных невежд. Несмотря на все свои степени, они являются полными невеждами. В каком смысле они невежды? Они невежды в смысле цели жизни. Они не понимают, для чего нужна их наука или искусство, к чему она их приведет. Они видят какие-то ограниченные результаты своей деятельности, что это может быть полезно для общества. Кто-то занимается чем-то, какой-то деятельностью, что-то делает, не знаю, дома строит. Полезно? Полезно, конечно. Вот, еще что-нибудь такое. Вроде бы полезно. Вот, но вот вопрос, чем люди занимаются в этих делах, в этих домах. Человек скажет, а мне какое дело? Это мое дело. Мое дело качественно строить, допустим, ремонтировать или машины выпускать, или еще что-нибудь, какая-нибудь промышленность, или еще какие-то виды деятельности. Или развлекать людей, пляшет, поет. То есть, вот, людям хочется веселиться, поэтому я для них пою и танцую. То есть люди могут обладать какой-то определенной квалификацией в своем деле, но они могут совершенно не понять, к чему это ведет. Их и их последователей. Тех, кто принимает это как пищу или пользуется услугами всех этих людей. И поэтому, несмотря на то, что сейчас есть образование, и заметьте, что какая-то такая интересная тенденция, что оно не укорачивается, а удлиняется. Вот ушел 11 лет, еще 12-й год вести в школе. Вот, то есть еще больше. То есть чего-то не хватает, похоже, людям. Может быть, еще один год какие-то учебники написать на них. Вот. Но смысл не в том, чтобы долго людей учить. Можно хоть 100 классов сделать. Но важно же не по времени сколько, а что там будет даваться. То есть основа знания. И вот этого как раз не хватает. Так вот, веды это такое знание, которое принципиально отличается от мирского образования именно тем, что оно постепенно поднимает человека к источнику всего. Потому что высшее знание – это знание о причине. Высшее знание – это знание о причине. Откуда все? Откуда мы? Откуда все? И куда все должно прийти? Вот это высшее знание. Если мы знаем только какие-то вот следствия, если мы видим просто как в кукольном театре, как движутся марионетки, но не знаем кукольника, стоящего за ним, это не есть знание. Это есть иллюзия. Люди добровольно соглашаются верить в иллюзию. Они смотрят на кино и думают, что это кино, это есть реальность. Хотя это профессионально сделанная иллюзия. Когда человек не понимает вот этих вот скрытых вещей, он находится в невежестве, в строгом смысле слова. И веды – это такая интересная литература, которая охватывает всех людей. Абсолютно всех. И развитых, и неразвитых. Даже если человек хочет ужасных вещей, веды говорят, окей. Заметьте, в комментарии была такая фраза, Прабхупада говорит, что веды позволяют человеку удовлетворить свои извращенные склонности и при этом вернуться обратно к Богу. Как это возможно? Как это возможно? Удовлетворить свои извращенные склонности, желание вернуться обратно к Богу. Кажется, что это одно другому противоречит? Нет, не противоречит. То есть веды подхватывают абсолютно всех людей, даже людей, которые находятся в невежестве. Допустим, человек хочет есть мясо, он хочет пить вино, он говорит, плевать, он хотел на все эти там ваши принципы и так далее. Не могу я следовать все гуни благости. Веды говорят, пожалуйста, ешь мясо, пей вино, ради Бога, можно. Но при определенных условиях. То есть веды предписывают определенный ритуал, следуя которому ограничение, это естественно ограничение, что это не может быть никакое там любое попавшее животное, это конкретный перечень животных, которых можно есть. Тем, кто хочет. В целом веды говорят, лучше этого не делать. Но если ты хочешь, вот перечень животных, при определенных обстоятельствах, когда этих животных убивали, причем боя не существовало. Ты хочешь есть мясо? Вот нож. Вот животное. Уже чувствуете, чем дело пахнет. Да? Никакой помощи профессиональных мясников нет. Ты хочешь есть мясо? Тебе придется этот процесс прочувствовать. Что это такое? Откуда мясо берется на столе? Вот нож, ты уже мясник. Вот животное. Вот предписание вет, где говорится, что в безлунную ночь, такого-то там, в такого-то месяца, ты можешь, значит, убить такое-то животное, ни в коем случае, естественно, не корову, там, какого-нибудь барана или козла, или что-нибудь такое. При таких обстоятельствах такие-то мантры необходимо произносить, типа сейчас я ем тебя, потом ты будешь есть меня и так далее. Вот. Чтобы у тебя это все переварилось, ты можешь это запить чем-нибудь, так сказать, там, какой-нибудь дозой какого-то такого алкоголя, рисовое вино или что-то еще. Это можно делать, но условий куча.
И процесс так сделан, что человек, следуя ему, он следует веде. Это рекомендации для самых невежественных. Ты хочешь заниматься, у тебя много сексуальных желаний. Пожалуйста, возьми, изучи Камасутру. Не только картинки, а всю философию. А философия там, ля-ля, какая сложная. Непростая философия, чтобы понять, что это такое, что за действия такие происходят. И человек начнет читать, о, так это, оказывается, вообще интересная штука. То есть там для всех, понимаете? Вообще, говорят, этим заниматься не надо разумным людям. Но если ты хочешь, есть ведические наставления, как это делается, как есть мясо, как пить вино, как заниматься сексом. Все это есть, понимаете? Вот. Но, когда человек принимает эти наставления для самых падших или для более возвышенных, не имеет значения. В ведах есть рекомендации на все случаи жизни. И следуя веде, будь для людей в невежестве, будь для людей в страсти, будь для людей в благости, человек постепенно начинает понимать, следуя веде, что процесс работает. То есть он начинает получать определенные благословения. Потому что это технология определенная. И когда у него развивается вот эта вот вера уже, что процесс работает, он начинает постепенно очищаться и принимать все более и более тонкие, все более и более высокие наставления. Вот. И эти более высокие наставления скажут ему уже, да, оставь ты все это. Тут какие-то более низкие наставления не разрешают. Вот. Когда ребенок капризничает, ну вот хочу то, хочу это, ну на. То есть ему дают какую-то игрушку, покупают, потому что он сейчас будет кричать, и все, лучше ему дать, пускай он даже сломает ее, потом разочаруется, вот, выкинет, но по меньшей мере он успокоится на какое-то время. Вот. Точно так же веды, такая литература, что она рекомендует даже какие-то, кажется, с точки зрения абсолютной благости, неразумные вещи, но без которых большинство людей не может прожить. Вот так. И таким образом человек практически самого низкого уровня может постепенно начать развиваться. Что есть веды? Далеко не все, что мы находим в Индии, является ведическим. Есть такое как бы понятие у материалистов — индийская философия. Так вот, эта индийская философия далеко не вся ведическая. В Индии есть два основных направления мысли. Одно называется астика. Астика — это обозначает веда. Астика обозначает «Бог есть». То есть знания и процессы основаны на понимании, что Бог есть. Есть группа философии, называется настика. Настика обозначает «нет Бога». Вот. И существуют насти. Асти – это есть, насти – значит нет. Не есть. И есть три основные, так сказать, неведические формы философии. Это буддизм, отрицающий существование Бога. Это джайнизм, отрицающий существование Бога, и философия так называемая Чарваки-муни. Это настика. Это три неведические философии, которые также есть в Индии, но они не имеют никакого отношения к ведам. Они постведические. Вот. И многие люди находят в них убежище. Вот. В частности, буддизма сейчас, конечно, мало. Вот. Джайнов тоже мало, но они такие, так сказать, очень хитрые. Говорят, их всего 7%. И они держат 70% индийской экономики, джайны. Но они такие, они зарабатывают благочестие очень мощное. То есть у них такой пунктик в плане вообще не насилия. То есть все там эти повязки, метелки, там вообще ситечка. То есть они фанатики, как бы не насилия. При этом они не поклоняются Богу, у них там какие-то там свои какие-то идеи непонятные. То есть это не ведическая философия. Но у них пунктик на благочестие. Вот, и вследствие вот их благочестия им приходят какие-то материальные благословения за это. Вот. Итак, буддисты, джайны, последователи Чарваки – это настика, это не ведические философии. Ведические философии, они делятся тоже, так сказать, на несколько основных направлений. Сейчас не буду на тему говорить. Вот. Там есть те, которые основаны прямо на ведах. Вот. Есть философии, которые основаны частично на ведах. К частичным философиям относятся такие вот, как йога, самхья и так далее. То есть это философии, которые берут веды за основу, но как-то там еще по-своему интерпретируют. То есть такие как бы основанные на ведах, но со своим как бы таким творчеством, так сказать, там какие-то у них кружки ведические, умелые руки, умелые ноги. Все на ведах они, но какие-то у них свои, так сказать, ответвления. Вот. И среди тех, которые основаны чисто на ведах, еще две основные школы. Это мимамса, те, которые делают акцент на ритуалы, и веданта, это те, которые делают акцент на философию. Вот. То есть вот это ведические школы. Поэтому далеко не все, что есть в Индии, ведическое. И в строгом смысле слова к ведам относятся четыре веды: ригведа, яджурведа, самаведа, адхарваведа, включая 108 Упанишад. Туда относятся Пураны, включая Шримад-Бхагаватам, Бхагавата-Пурану. Туда относятся Махабхарата, включающая Бхагавадгиту себя. Бхагавадгита – это часть Махабхарата, это не отдельное произведение. Туда относятся 18... Пураны я сказал, Шримад-Бхагаватам. Туда относятся Рамаяна. Это отдельно. Туда относятся панчаратры, это всевозможные как бы, описания ритуалов, практики всевозможные. Вот это веды, это то, что считается ведом. И для того, чтобы веды понять, можно пойти двумя путями. Обычно ведический путь таков, что рекомендуется принять учителя. Но в нынешнее время институт гуру или учительства, он, конечно, во многом подмочен. Потому что многие учителя, они решили на этом заработать деньги. Вот. И западный мир в этом плане невежественный, но падки на мистику. Он, так сказать, стал очень хорошей почвой для того, чтобы там пышным цветом расцвели всевозможные, так сказать, такие псевдоведические, псевдодуховные учения. Вот поэтому многие люди уже ошиблись. Они говорят, да, ведическая философия очень интересна. Но для того, чтобы ее... понять, они говорят, не обязательно принимать гуру. Вообще не важно, чей это авторитет принимать. Это не имеет никакого значения. Наверняка вы встречали многие таких людей, может быть, кто-то из вас и сам на такой стадии как-то находился, что ничей авторитет принимать не надо. Вот я есть сам, у меня есть свои собственные мозги, у меня есть свой собственный разум, могу все понять. Зачем принимать авторитет, они говорят. И что мы можем ответить? Если вы говорите, не обязательно принимать авторитет, поэтому ваш авторитет не принят. То есть люди, которые нам предлагают не принимать авторитет, в принципе, можем ответить тем же самым. Давайте, да, мы не будем ваш авторитет принимать. Вас не обязательно принимать авторитет. Итак, те, кто говорят, что не нужно, все делай сам, ну, раз ты говоришь, не нужно не принимать авторитет, значит, я твой авторитет не приму. Все. Почему ты должен быть большим авторитетом, чем веды? Если веды говорят, прими учителя, а ты говоришь, не нужно. Значит, я не принимаю твой авторитет. Все. Более того, мы можем сказать, а что... Абсолютная истина – это такая простая вещь, что ее можно в одиночку найти. Это что, тапочек потерянный или что-то такое, что я могу, в принципе, где-то он тут в квартире. Ну, найду, без авторитета. Не учите меня жить, я могу сам найти. Что, абсолютная истина относится к категории таких легких вещей, которые так легко можно найти, что ли? Это великая удача и благословение со стороны Господа, что есть духовный учитель. Только глупец откажется от его помощи. Вот, то есть, когда люди говорят, что не нужно принимать этого, а почему нет? Кто сказал? Кто-то там ошибся с духовным учителем? Ну ладно. Шрила Прабхупада говорил, если вам подсунули однажды фальшивые деньги, это не значит, что все деньги фальшивые. Представьте себе, вот один раз вы там что-нибудь делаете в банке, вот там даете кому-нибудь там какие-то деньги, 10 тысяч дали, она проверяет, оп, 1 тысяча оказалась фальшивая. Ну что теперь? Вызывает милицию, там какие-то неприятности. Что теперь? Все деньги фальшивые. Теперь что, вообще этого не касаться? Да, всякое в жизни бывает. Но это не обозначает, что если в каком-то месте произошла осечка, кто-то там кого-то подвел или кто-то в ком-то разочаровался, то теперь все такие. Это ложное обобщение. Обобщения вообще крайне редко бывают успешными. А, все они мужики такие. А, все эти женщины такие. Ерунда. Все разные. Абсолютно все разные. Практически ни одно обобщение не работает. Ни одно обобщение не работает. То есть к обобщениям склонны, как правило, такие малограмотные люди. Для того, чтобы обобщение настоящее сделать, нужно вообще непостижимую статистику провести, чтобы сделать по-настоящему обобщение какое-то. Вот. И, как правило, они все грешат неточностью. Итак, кто-то говорит нам, что никакой авторитет принимать не надо, поэтому не принимаем авторитет, кто так говорит. Мы принимаем то, что говорят веды. Веды говорят, если хочешь понять веды, прими учителя. И вот 4 причины для принятия духовного учителя. Существует 4 причины. Кришна сказал в Бхагавадгите, хочешь понять истину, прими духовного учителя. Служи ему смиренно и вопрошай его. Он даст тебе истину, ибо он ее видит. Какие 4 причины существуют для принятия духовного учителя? Первое, для того, чтобы понять глубинный смысл вед. Потому что не все вещи лежат на поверхности. Например, Кришна говорит в конце Бхагавадгиты, оставь все прочие занятия, предайся мне. Как это понять? Он не растолковывает, между прочим. А в комментарии духовный учитель Шрила Прабхупада растолковывает. Он говорит, что такое предайся мне? Что это вот такой процесс, состоящий из 6 основных элементов и так далее, шаранагати. Сейчас не будем об этом говорить. Сам принцип, что есть какое-то утверждение, которое может быть не очень понятным для человека. Особенно для человека неведической эпохи. для человека кальюги. Итак, первая причина для принятия учителя это для того, чтобы понять сокровенные вещи, которые не лежат на поверхности. Чтобы понять эти вот вещи, как бы, со слов уже с опыта духовного учителя. Причина вторая. Чтобы разъяснить кажущиеся противоречия вед. В ведах при поверхностном взгляде полно противоречий. Например, мы слышим такую фразу, что одно произнесенное святое имя уничтожает такое количество грехов, которое человек даже не способен совершить. В других местах мы читаем, что необходимо постоянно воспевать святое имя. Зачем, если с одного раза все уничтожил все грехи? Я уже очистился. Противоречие, противоречие. Итак, духовный учитель нужен нам для того, чтобы объяснить все эти вещи. Почему так? Почему в одном месте сказано, что один раз повторите? Один раз, наверное, уже все повторили. Наверное, все жители Земли хоть так или иначе как-то повторили. В другом месте говорится, что много раз нужно повторять. Понимаете? Почему так? Потому что объясняется, что да, если святое имя повторено чисто, без оскорблений, тогда оно мгновенно зажигает все грехи. А если нет, то нужно к этому стараться, идти постепенно, вот такие-такие-такие условия. То есть при поверхностном взгляде куча может всяких всевозможных противоречий. Или, допустим, в одном месте говорит то, что нужно делать, в другом месте не нужно. Потому что наставления для разных людей, понимаете? Вот, для мужчин одни наставления, для женщин других наставления, для разных ашрамов разные наставления. Допустим, для людей, живущих отреченным уклоном жизни, одни наставления. Для тех, кто живет семейным уклоном жизни, другие наставления. И они внешне кажутся противоречивыми. Но учитель способен нам объяснить все эти кажущиеся противоречия. Третья причина – это духовный учитель нужен нам для развития правильного отношения, чтобы понять веды. Потому что для понимания вед мало просто разума. Три составляющие – это вера, это смирение, это дух служения. Если у нас есть вера, дух смирения, служения, то тогда мы сможем понять веды. Сможет ли человек развить себе смирение, не служа духовному учителю? Бесполезное занятие, понимаете? Вот, то есть, опять же, это не просто интеллектуальное занятие, разобраться в философии. Поскольку веды, по сути, учат нас смирению Богу, как мы можем научиться служить Богу, предварительно служа духовному учителю? Итак, вера, дух смирения, дух служения – это вещи, которые мы приобретаем только в контакте с духовным учителем. Потому что, когда мы разговариваем с учителем, у нас есть какие-то сомнения. Он своими словами рассеивает сомнения, вместо сомнений появляется вера. Итак, вера, дух служения, он задействует на служение, просто сделай то, сделай это. И смирение от того, что мы принимаем авторитет. Это три необходимых условия для понимания вед. Если я думаю, что вот лежит веда, и вот есть моя голова, сейчас со своей головой пойму веду, это великая иллюзия. Без смирения, без веры и без духа служения это невозможно понять. Итак, еще одна причина для принятия духовного учителя. Четвертая причина – это научиться практическим навыкам, которые упомянуты в ведах. Невозможно, просто почитав учебник по теории музыки, обучиться всем правилам гармонии и ритма. Это невозможно сделать. Это нужно пройти, это нужно прочувствовать под руководством какого-то опытного мастера. Понимаете? В ведах очень много описывается различных ритуалов, какой-то практики, всяких разных вещей. Ну, прочитали, я все понял. Ну, понял ли ты? Нужно обучиться этим вещам. И духовный учитель показывает, как это все необходимо делать. Итак, это четыре причины для принятия духовного учителя. Если же человек, выслушав все эти вещи, тем не менее думает, нет, тогда он должен понять, чем он занимается. Должен оценить две вещи, два фактора риска. Первый фактор риска таков, что жизнь очень коротка, а дело очень сложное. То есть это обозначает, что он принимает на себя риск, что его поиск не увенчается успехом. Жизнь коротка, дело сложное, помощь он сознательно отвергает. Потому что он никому не верит. Тогда вероятность успеха какая? Маленькая. И человек должен осознать этот риск. Ему все эти четыре аргумента, так сказать, совершенно неинтересны. Он говорит, я по-своему. Тогда он должен понять, что дело, за которое он взялся, очень сложно. Квалификация у него маленькая и времени мало. И все. Это означает, что вероятность какого-то достижения успеха крайне мала. Он должен понять, в какую игру он играет. Итак, это условия для принятия учителя, который объясняет нам веды, которые раскрывают нам Бога. Итак, чему же учит духовный учитель? Ведь столько разных путей описано. Путь кармы, пожалуйста, глава в Бхагавад-гите, карма-йога. Путь гьяны, путь познания. Путь мистических совершенств, развития. Путь бхакти, путь любви. Может быть, это дело вкуса, думает человек. Какая разница? Один такой вот беспокойный, ему нужно двигать телом, поэтому он будет, наверное, работать, скорее всего. Другой умиротворенный философ такой, знаете, он погружается в книги, и, в общем-то, может быть, для него путь гьяны. Вот. Третий, он вообще отшельник, язык проглотил, ни с кем не разговаривает. В буквальном смысле проглотил. Настоящие йоги, они проглатывают язык. Это они подрезают, так сказать, этот уздечку языка, таким острым камешком присыпают ее, куркумой эту, и в конце концов заглатывают язык, чтобы он перекрыл полностью дыхание. Вообще фантастика. Они живут вообще на пране, вообще на других принципах совершенно. Может, кому-то такой путь подходит? Может, вот такие вкусы есть? Пожалуйста. Вот. А кто-то сентименталист такой, ой, Кришна, ой, может быть, ему вот такое подойдет. Может, это просто разные пути для разных людей? Чему же учит духовный учитель? А он нет. Он учит тому, что существуют без сомнения разные практики, которые, конечно же, задействуют разную природу разных людей. Но это не обозначает, что эти практики одинаковы и равнозначны между собой. Ничуть не бывало. В Ведах так нигде не сказано. И там говорится как раз о том, что бхакти является центральным главным путем. Все остальные пути нужны и могут помогать, а иногда мешать, как примеси. Вот. Но они все зависимы. Они все зависимы от бхакти. Бхакти – это единственный процесс, который является полностью независимым. Итак, есть философия популярная, что все пути ведут к одной цели. Вот. Но это не так. Можете посмотреть, допустим, прийти куда-нибудь на вокзал. ЖД-вокзал, автовокзал. И посмотрите, там похожие автобусы стоят, или похожие поезда. Вот, и все они выезжают через одни ворота, и даже какое-то время не по одной дороге идут в одном направлении. Но потом они все разъезжаются. Один на Ходку, другой в Уссурийск, третий там куда-то еще поехал, в Спасск. Разные места. Видите? То есть, хотя автобусы похожи, и вокзал один, вроде бы, так сказать, и контора одна, вот, и вроде бы ничем они так особенно не отличаются, даже вроде начинают похоже, все едут. А потом они раз, куда-то разъезжаются, раз, и смотришь, это туда, это сюда пошло. Точно так же при поверхностном взгляде может показаться, что все пути ведут к одной цели. Вот. Но если бы они все вели к одной цели, зачем тогда было бы так много путей? Вот. Совершенно очевидно, что они не к одной цели ведут. Они ведут немножечко к разным целям, или точнее к разным уровням. К разным уровням. И вот учитель настоящий, он помогает человеку разобраться во всех этих наставлениях вед, и он проповедует самый главный из путей. Хотя иногда он может давать рекомендации, которые связаны с другими практиками, для поддержки, для помощи при необходимости. Итак, настоящий духовный учитель, он опирается на веды, Бхагавадгиту в частности, и он использует по-разному, в зависимости от разных обстоятельств, так называемый пятиступенчатый аргумент в пользу бхакти. Почему все-таки бхакти, преданное служение, является основой всего? Первый аргумент в пользу бхакти называется анвая. Это прямые утверждения о главенстве бхакти. Прямые утверждения. Когда в шастрах говорится бхакти и ничего, кроме бхакти. Прямо. Например, в Шримад Бхагаватам, песня 1 глава, 2 стих 6, там говорится «Савайпум сам пород гармо, ято бхактир адхокшедже, ахайту кепратиха, таятмасу посидати». Высшим занятием. Высшая – это превосходная степень. Не сравнительная, лучше, хуже, а именно превосходная степень. Высшим занятием для всех живых существ является такая деятельность, которая вовлекает человека в процесс преданного служения Верховному Господу, который стоит за пределами наших чувств. Это преданное служение даст ему высший вкус в том случае, если он занимается им, непрерывно, немотивированно. Вот это стих, который является примером исключительности. Итак, это анвая, прямое утверждение о превосходстве бхакти. Бхакти – ничего, кроме бхакти. Кришна говорит, бхакти амабхиджанати, меня можно понять только через преданное служение. Только, никак иначе. Или это 55 стих 18 главы Бхагавадгиты. Вот, в 11 песне Шримад Бхагаван, там тоже бхакти агам экам. Экам, значит, только бхакти. Экам, один, ничего другого. Итак, анвая, прямой аргумент, то есть только бхакти, ничего другого. Но некоторых людей это коробит. Ну что такое? Все, меня расстреляли из пушки, вы ей вообще не дали никакой свободы. Вот, что это такое? Фундаментализм какой-то. Аргумент номер два для людей слабонервных, которые не принимают таких прямых, так сказать, утверждений, что только бхакти, они говорят, ну вот, фундаментализм попал, там все к этим кришнаитам, они меня загрузили, и вообще, а вот сказано ведь о том, и о другом, о третьем, более мягкое. Так, аргумент номер два называется вьяти-река. Косвенное негативное указание. Стих такой. Дхарма санушита пум сам вишваксена катхасу яд, но отпадает ядератим шам эва хикевалам. Тут говорится, Любая деятельность человека является пустой тратой времени, если она не подводит человека к бхакти. Итак, здесь уже не говорится, что только бхакти, ничего, все, нас расстреляли, никого не дали свободы. Говорится, что любая деятельность, бесполезный труд, шрама эвахи кейвалам, если она не пробуждает человека бхакти. По-другому, помягче, с другой стороны подошли. Так человек не понимает, с другой стороны, так сказать, окружаем его. Вот, то есть, это говорит о том, что человеку порой прямо сказано, не понял, с одной стороны объясняет, с другой стороны объясняет, так сказать, косвенно, чтобы у него как-то все это утвердилось. Аргумент номер три называется яд-сьяд. Яд-сьяд обозначает, что другие процессы зависят от бхакти. То есть другой процесс, карма-йоги, гьяна-йоги, гьяна-йоги, не может принести полного плода, если в нем не будет хотя бы примеси бхакти. Ты занимаешься этим, ты занимаешься своей кармой, пожалуйста, занимаешься своей гьяной, пожалуйста, занимаешься своей йогой, пожалуйста. Но знай, что если ты хочешь получить какой-то плод, ты не получишь его, если в твоем процессе не будет хотя бы маленькой примеси бхакти. Пример. В Бхагавад-гите, 57 стих, 18 главы, Кришна говорит, во всех видах деятельности, во всех, карма, гьяна, во всех видах деятельности полагайся на меня. И всегда действуй под моим покровительством. Это означает элемент бхакти. Занимаюсь ли я кармой? Я строю дом. Я полагаюсь на Кришну. Кришна, пожалуйста, сделай так, чтобы это у меня удалось, понимаешь? Я сегодня сдаю экзамен. Гьяну практикую. Кришна, сделай так, чтобы мне попался нужный билет. Я как-то сейчас не знаю. Я учился в примитивные времена, когда люди билеты вытягивали. Сейчас какие-то там компьютеры, там что-то. Из трех ответов надо быть уже полным дураком, чтобы не угадать правильные. Так, люди, там. Вот. Но тем не менее, даже если он не может, он молится, Кришна, Кришна, ну помоги, какой из трех, первый, второй или третий, понимаете, да? Итак, что? Так оно и есть. Да. А вот вы спросите, вот, Алексей, он скажет, как там, в этом бывшем ДВПИ, все то же самое. Вот. Угадайка какая-то, серьезная, я видел, как вот один вот преданный, он сейчас заочно учится. Просто угадайка, высшая математика. Даже я там начал уже, 5 минут посидел, начал уже угадывать что-то. Я ничего не понимаю, это высшая математика, ну так, интуитивно можно догадаться, одно из трех, что угадать надо. При этом то, что я угадаю, значит, что я знаю, понимаете? А тут просто угадывать надо, понимаете? Итак, зависимость всех других процессов от бхакти. Косвенно еще одно доказательство, где... В последнем стихе 6 главы Бхагавад-гиты Кришна подводит итог. В 3 главе описывал карма-йогу, в 4 главе описывал гьяна-йогу, в 6 описывал вот эту вот мистическую йогу. И в конце говорит, что среди всех видов йогов, зная, что лучше тот йог, кто связан со мной через любовь и преданность, через эмоции. То есть он утверждает главенство бхакти-йоги. То есть, итак, эти аргументы яд-сьяд обозначают, что все остальные виды практики, будь то карма, будь то гьяна или будь то мистическая йога, они в своем успехе зависят от того, насколько там элемент бхакти присутствует. То есть элемент бхакти обязательный для всего. Если его нет, ничего не получится. Вот, в 12 стихе 9 главы Бхагавад-гиты Кришна говорит, что если человек не принимает мою вот эту высшую форму, он говорит, то все его попытки заниматься кармической деятельностью, достигать какого-то там знания или освобождения, говорит, они все обречены на успех. Просто потому, что он не принимает мою форму, нет никакого элемента бхакти. Поэтому все то, что он свою строит, там финансовую пирамиду, или там какие-то свои аргументы логические, они все рухнут рано или поздно. Все это будет опровергнуто другими, если во всем этом нет элемента бхакти. И все его мистические силы пойдут на нет, какой-то вишваметры, который, так сказать, пытался измениться себя при помощи мистической йоги. Просто пришла одна красивая девушка с высших планет, и он через 5 минут забыл вообще, чем он там занимался. Вообще, понимаете? То есть вся его деятельность, она пошла под ноль, потому что не было бхакти. Итак, аргумент номер 4 в пользу бхакти называется сарватра. Сарватра означает, что каждый, независимо от касты и своих верований, может практиковать бхакти. Каждый человек. Иногда мы слышим, о, это там такие высокие требования, это так вот вообще сложно. Мы слышали, что поклоняться Кришне можно только находясь в гуне благости и так далее. Сарватра обозначает каждый. Глава 9, текст 32. Кришна говорит, будь ты самого низкого рождения, если ты нашел убежище во мне, достигнешь совершенства. И там перечисляются все низшие касты. Шудры, вайши, женщины, извините за выражение. Вот, их веды считают, так сказать, немножко менее удачливое рождение, больше привязанных к материи. По этой причине их относят чуть-чуть, так сказать, к более низкому уровню сознания. Он говорит, любой, Если ты нашел убежище во мне, ты достигнешь совершенства. Вот все. То есть это обозначает, что бхакти практиковать может любой человек. Мы видим, что на самом деле женщин среди бхакти даже больше. 59% статистика такая, куда проводил статистику. 59% мужчин меньше. Вот. То есть все, Кришна для них естественно привлекательно, в них чувство к нему пробуждается более естественно. Итак, аргумент номер 5 называется сарвада. Сарвада обозначает бхакти дает все. Последний стих, 28 стих 8 главы Бхагавад-гиты, Кришна говорит, ставший на путь преданного служения бхакти не лишается плодов изучения вед, совершения ритуалов, аскезы, раздачи милостыни, философских занятий или кармической деятельности. Просто преданно служа Господу, достигает всего этого и в конце отправляется в высшую вечную обитель. То есть все эти виды деятельности, они могут быть отнесены к категориям. Допустим, милосердие, это какая-то милость, не ритуал, это типы кармы. Изучение вед, изучение философии, это типы гьяны. Аскеза, это форма йоги. И так он говорит, ставший на путь преданного служения, не лишается плодов. Ни кармы, ни гьяны, ни йоги. Он говорит, более того, он получает их все. А в конце концов, еще возвращается в Верховную обитель. Это означает сарвада. То есть бхакти дает все, абсолютно все плоды, не лишая человека ничего. Более того, всевозможные ритуалы, карма, они требуют определенных условий. Предположим, для того, чтобы ритуал был принят, нужны очень строгие условия. Чистое место, благоприятное время выбранное, квалифицированный какой-нибудь, не знаю, жрец, этот брахман, который проводит все эти ритуалы. Такие строгие кармические ритуалы, допустим, для удовлетворения различных там божеств. Предположим, в этом году в Индии мы видели, как в одном месте в Тирупати один священник проводит наваграха ягью, жертвоприношение для удовлетворения божеств девяти планет основных. Вот. Как он там, какие он мантры пел, все, там такой сложный ритуал. Это не каждый может сделать, понимаете? Это нужен специалист, этому учиться нужно. Это может только брахман в строгом смысле делать. Уже другой человек из другой категории, он уже эти все мантры-то он и не выговорит, понимаете? Некоторые преданные до сих пор там Бхагавадгита говорят, понимаете? Не могут даже слово выговорить. Что же там прочитать все ведические мантры, понимаете? Практически нереальная вещь. Практически нереальная вещь. И вот он нам проводит эту сложную церемонию наваграха яги. С ума сойти, понимаете? То есть это карма. Вот это чистая ведическая карма, кармический ритуал. Так вот, для того, чтобы этот кармический ритуал провести, ой-ля-ля, это высокая квалификация нужна. Для того, чтобы достичь успеха в гьяне и в йоге в классической, два условия – полное безбрачие и целибат. То есть практически большинство людей не квалифицированы. Человек, который ведет половую жизнь, он понять ничего не может. Это очевидная вещь, понимаете? Все. Мозги, они все, так сказать, вымываются через низ. Он в гьяне, он не специалист. Он тупо будет смотреть на эти тексты и все, ничего не может понять. В йоге тем более. Потому что йога вся связана с потоками праны, души, наверное. Итак, йога, гьяна, карма требует особых условий. Бхакти не требует никаких условий. Практиковать бхакти можно даже нарушая все принципы, понимаете? Серьезно. Серьезно. Шрила Прабхупада говорил, когда его спросили, там, один преданный рассказал про какого-то своего друга, который любит бутылки прикладываться, вот, никак от этого не может отказаться. Он говорит, что с ним делать? Я говорю, ему Шрила Прабхупада проповедую. Он, ну, он говорит, да, вот мне нравится Кришна. Вот, ну, говорит, я не могу к вам прийти, потому что вы не пьете, а я пью, ну, мне как-то неловко, сами понимаете. Вот. Прабхупада говорит, ты ему скажи, что вот этот вот вкус, который тебе нравится в вине, это на самом деле его привлекает Кришна. Вот. И в конце концов, если он будет, так сказать, вспоминать о Кришне, что это вкус, этот вкус, самое главное, этот вкус исходит от Кришны, он говорит, постепенно тоже будет немножечко очищаться. Вот. То есть это не чистая форма бхакти. Никому не рекомендуется так практиковать бхакти. Но так можно практиковать бхакти, понимаете? Это не есть высшая рекомендация. Это сравнивается с попыткой разжечь огонь, тут же поливая его водой. Но тем не менее, худо-бедно, шапка-валка, можно ехать на трех колесах, понимаете? Некоторые на двух колесах ездят, некоторые на одном колесе. Но это, может, не очень устойчиво, но какие-то, знаете, есть такие вот хитрецы. Вот. То есть очевидно, что это не идеальные условия для практики бхакти, но бхакти можно практиковать во всех условиях, понимаете? В то время как эти виды деятельности невозможно практиковать просто вот при любых обстоятельствах. Требуются определенные четкие условия. Итак, Веды – это то, что содержит в себе самые тонкие законы бытия, без знания которых мы в жизни наступаем на какие-то, так сказать, это жить как заминированное поле, понимаете? Вот, если я, а мины, сами понимаете, их никто, так сказать, особо на поверхности не демонстрирует, они все закопаны. Вот, нужно идти с этим миноискателем, и там какие-то есть, он начинает свистеть, шуметь, там как-то какие-то признаки того, что тут мины находятся. Когда человек идет по жизни, естественно, что он не знает многих вот этих вот подводных камней, многих разных подвохов жизни. Почему он их не знает? Потому что он не знает самых тонких законов. Того, что является как бы подлежащим, что лежит под этой материальной природой. Он не понимает субстанции. Суб обозначает под. Что лежит под этой материальной субстанцией? Под ней лежит брахман, энергия Верховного Господа, которая проявляется в виде законов. Так вот, хороший пример. Листья. И эти листья, они пронизаны прям такими жесткостями. Такие вот прожилки. Благодаря этим прожилкам форму лист поддерживает. Вот точно так же жизнь имеет форму, потому что она пронизана тонкими законами. Представьте себе общество, в котором нет законов. Это даже на миг невозможно себе представить. Были ситуации, когда несколько лет назад, когда вот это было Новый Орлеан смыло вот это вот, ну там, какой-то там тайфун, короче, прорвал какую-то дамбу, там город затопил и так далее. И вот многие жители, они оказались там на каком-то стадионе. На какое-то время власть вышла из-под контроля. И там какие-то бандюги эту власть взяли. И потом люди описывали, что там было на этом стадионе. Это был полный беспредел. Не было никакого закона, понимаете? Вот, то есть жизнь теряет тут же форму, когда нет никаких законов. А когда эти законы есть, все как-то, так сказать, чинно-благородно. Понимаете? Вовремя, так сказать, как-то там транспорт ходит, что-то еще происходит, там какие-то магазины открываются, какие-то службы работают. То есть какой-то порядок есть, потому что есть законы, понимаете? Уберите законы, все развалится моментально, сразу же. Конечно, законы будут, теперь какие-то ведутся волчьи законы, законы другие, законы насилия, законы эксплуатации, другие люди станут у руля. Вот. То есть они все равно попытаются как-то, какой-то порядок попытаются навести, свой порядок, какой-нибудь там злодейский порядок, но попытаются все равно все, чтобы все вовремя там что-то платили или делали, еще что-нибудь такое. То есть законы всегда есть какие-то, понимаете? Законы уголовного мира или официальные законы государства, везде есть какие-то законы, обязательно. У животных есть свои законы даже, хотя они, может быть, их так четко не формулируют, но они им следуют строго, потому что параматма в сердце их идет по всем этим вещам. Итак, веды – это то, что дает нам закон, самые тонкие законы. Понять веды без учителя не представляется возможным, потому что слишком тонкие вещи. Даже простые вещи, мы говорим, извините, а как вот пройти туда или сюда? Вот я спрашиваю у тех, кто знает. Вот простая даже вещь. Вот, мне на днях позвонил один преданный из Ростовской области. И говорит, помогите в одном деле, у нас тут вот в Владивостоке, ну, призывник оттуда, из Ростовской области, попал сюда служить. И вот он там какого-то числа принимает присягу и так далее. Вот такая у него войсковая часть. Вы, пожалуйста, его после присяги заберите на один денек, чтобы он, ну, в храме побыл, там просада поел бы, там деньги дадим ему, чтобы. Ну. Я говорю, да без проблем. Я говорю, только вы мне скажите, я не знаю, вот эта часть, какой там адрес. Он говорит, я тоже не знаю. Я говорю, ну как же мы узнаем? Я говорю, ну ты ему как-нибудь там звони, выясни, потому что войсковые части, они как бы так особенно не рекламируются, что там-то находится такая-то, и любая справочная не даст там номер, где-то находится. Потому что это в какой-то степени, хотя бы отчасти засекреченные объекты, понимаете? И вот я должен ходить смотреть. Скажите, а не знаете, где тут такая войсковая часть? А вам зачем? Что за... Вот. И что я делаю? Ну, приезжает человек, военнослужащий, приятный, говорю, слушай, говорю, вот где такая войсковая часть? Он говорит, да это же элементарно, там-то, там-то. То есть смотрите, я за одну минуту, просто спросив того, кто знает, узнал, где это. Понимаете? А вот я бы не спросил его, авторитет не понимает. Ну что бы я ходил? Ну, конечно, нашел бы. Так сколько бы я времени потерял? Это войсковую часть найти. Это какая-то маленькая тайна, войсковая часть. Понимаете? Это не казино, которое рекламирует себя, там еще что-нибудь. Это войсковая часть, которая себя не рекламирует. А тут абсолютную истину найти. В одиночку. А ищи. Ну, что тебе еще делать? Ищи. А столько разных дел у людей. Семья, работа. Еще и абсолютную истину искать. В одиночку. А вы не знаете, где абсолютная истина? А вы не знаете, где абсолютная истина? Как это возможно сделать? То есть абсолютную истину возможно найти. Она открывается в ведах только тому, кто принимает учителя. И мы прочитали основные аргументы. Почему, для чего необходимо принять духовного учителя. И мы узнали, чему учит духовный учитель, прямо, косвенно, по-разному. Вот. Одним словом, это наука жизни. Это не просто какая-то там вера какого-то Бога. Здесь все очень четко, все очень ясно. Поэтому Шрила Прабхупада все время говорил, пожалуйста, постарайтесь относиться к духовной практике сознательно, разумно. Потому что если такого разумного подхода не будет, если мы думаем, что это все какая-то просто вот непонятная штука, какой-то базар-вокзал, каждый что-то свое делает, говорит, а как вы думаете, вот, то это будет все, конечно, очень весело, очень интересно, вот, но толком не будет большого результата. Я вот сейчас, так сказать, для тех, кто в интернете бывает, меня попросили совершить такое служение. Сейчас отвечаю конференции «Вопросы-ответы» на форуме Krishna.ru, на сайте, там вот есть отдел «Форум». Вот, и в форуме, значит, там отдельно, так сказать, мой этот, как это называется, раздел «Вопросы-ответы». И вот уже люди начинают задавать вопросы. Вопросы разные. Разумные вопросы. Или там вопрос какой-нибудь «Кто тупее?» Вот там, рыба или растение. И вот я начинаю, так сказать, там, что сказано там, сям. Вроде бы говорится, что рыбы тупее, потому что они живут ниже, под водой. А растение живет выше. Так кто ж тупее? С другой стороны, огурец от вас не убежит. Вот. А рыба убежит, если вы хотите поймать. То есть у нее как бы больше радости. Начинаешь думать, так, ага. Я прикинул то, прикинул все. Написал, ответил ему. Еще какой-нибудь ответ, вопрос или еще что-нибудь. Теперь я задаю вопрос. Ну, как проповедник. Говорю, вот, пожалуйста, поделитесь мнением. Вот как вы объясняете людям, что означает змей, на котором лежит вишну? Вот часто на картинках третья песня Бхагава, там на обложке вишну на змее лежит ананта, или на Ишипанишад, где-то вот, зонтик из змея над головой у него. Вот люди-то разные. Для христиан это вообще шок, потому что для них змей это символ сатаны, который, значит, обольстил Еву. Вот. Как вот вы объясняете людям, что такое символ змея в связи с Богом? Мы говорим, что Бог – это абсолютно благо. Да? Я говорю, давайте поделимся, давайте поговорим, подискутируем. Первый же ответ. Картинки другие рисовать надо. Например, вишну, лежащий на медведе. Или Кришна пусть играет на гармошке. Вот ответы, понимаете, на форуме. То есть, когда мы абсолютную истину, как бы поиск абсолютной истины отпускаем в свободный форум, вот, то как бы всякое бывает. Понимаете? Поэтому нам предложат вместо змея медведя нарисовать, или еще там Кришне вместо флейты гармошку выписать, ему там выдать. Все это, конечно, очень весело, понимаете, смеяться тоже не грешно, все в порядке. Вот. Но смысл в том, что мы не можем вот так искать абсолютную истину. Вот, потому что это уже не процесс, вопросы, ответы, так сказать, какой-то такой на основе шастр. А это просто, ну вот людям делать нечего, повеселиться им хочется, это не там всякие там какой-то там худая берды какой-то там включился там и всем там стихами там какую-то ерунду там несет. Вот. То есть я вижу, что это просто какие-то игры, да? Вот. То есть вот вам, пожалуйста, есть знание, есть процесс, все четко, но можем все это превратить в какой-то маскарад, в какую-то ерунду, понимаете? Если мы берем и, скажем, сам процесс практикуем неавторитетно, или, скажем, допускаем там какие-то разные другие. Я не против шуток, я сам готов пошутить. Вот. Но смысл в том, что для утверждения абсолютной истины сиддханты должен быть авторитетный процесс. В противном случае ничего не будет. Вот. Технология работает только так. Вы не можете сварить какой-нибудь суп произвольно. То есть четкая последовательность. Сначала то, потом это, сначала кипятится вода, чистятся все овощи. В такой последовательности те, которые развариваются труднее, их нужно получить сначала. Те, которые легче, их можно получить потом. Специи на таком или этапе на таком. То есть вы не можете произвольно приготовить, только в четкой последовательности. Понимаете? Вот точно так же абсолютно истинно правится наша жизнь только тогда, когда мы следуем тем путем, который нам сама эта абсолютно истина предлагает. Поэтому-то Кришна и говорит: оставь все прочие, так сказать, занятия и просто предайся мне. А гуру тот, кто объяснит, как это необходимо сделать. Хари Кришна. Вопросы какие?
Саничала вчера на Намахате ему задали такой вопрос. Как вы видите в будущем исход сознания Кришны? Он сказал, преданных чистых будет мало, но это будет ведическое общество. И здесь можно как бы вот это понять, что то есть людей, которые, ну, чистому образу сознания Кришны будет не так много, а в основном люди будут принимать под разные этапы, там, дьяна, карма, и это превратится в огромное общество, ну, варнашу. Потому что Прабхупада хотел помимо храма, говорит, вторая часть, говорит, моя 50%, я хотел сначала нашему храму. И тут люди уже могут найти себя в той сфере, в которой не способны как бы прогрессировать по сути.
И что вы хотите, чтобы я сказал?
Я вам вопрос задавал.
Ну, честный ответ, я не знаю. А, какое будущее? Будущее вытекает из настоящего. А, иногда мы думаем, иногда, когда люди жаждут предсказаний, они этим как бы пытаются с себя снять ответственность. Знаете, как они говорят, а вот мы там слышали или читали, что вот, значит, будет вот так, будет так, вот так будет. Я говорю, понимаете, что может так будет, может так не будет, но все хорошее, что будет, если будет, оно не появится само. Это то, что мы будем делать. Сам по себе не построится храм, само по себе не образуется община, само по себе в этом мире только все разваливается. Вот это само по себе происходит, понимаете? Вот. А все хорошие вещи, они сознательно создаются. Понимаете? Вот. Поэтому в зависимости от того, как мы действуем сейчас, от этого будет зависеть будущее. Не то, что люди говорят, а вот мы слышали там какая-то новая раса, что мы все будем там по-другому. Я говорю, ну да, вот сегодня мы уснули там пятая раса, завтра проснулись уже шестая раса. Все, у нас уже другие тела, уже другие потребности, и мы все как ангелы летаем, вот и все друг друга любим вообще. Вчера мы были такие плохие, а сегодня мы уже хорошие. Это, конечно, так сказать, красивая, красивая сказка, вот, но хорошие вещи сами по собой не создаются. Они создаются сознательными усилиями, пониманием, понимаете? Вот поэтому, скорее всего, я не знаю, про какое общество говорил Чайтанья Чандра вчера на Прабху, вот, если он говорил про общество преданных, то, вероятнее всего, так оно и будет. То есть, в принципе, мы это уже видим на статистике. То есть, вот вы можете взять просто небольшую, там, я тут, ну, типа, вот у нас за сколько там, 150, там, 200, может, с небольшим человеком, по большим праздникам. Вот. И вы можете увидеть уже, скажем, вот на такой модели, даже незрелой модели, в процентном соотношении взять вот какую-то, провести статистику. И увидеть, допустим, ну, как-то, не знаю, как это, дискретным путем или в открытую, там, через какой-то опрос, как-то там выяснить стандарты. Вот. И увидеть примерно, какое количество людей каким стандартам следует. Строго, не строго. А потом просто возьмите и увеличьте все это в размерах. Вот примерно то, что будет, понимаете? Вот примерно в таком же соотношении, только больших масштабов. Ну, там какие-то, может, программы добавятся, что-то там, может быть, для детей, там что-то, может, когда-нибудь будет сельское хозяйство, я не знаю. Ну, типа того, допустим, да? Вот какие-то побольше масштабы, больше храмов, что-то еще. Больше. А процентное соотношение, например, всегда будет одинаковое. Понимаете? И оно, причем, становится почти с самого начала таким. Потом просто масштабы растут. Вот это вещи такие более-менее естественные. Вот. Посмотрите, какое вот в соотношении тела занимает место голова. Маленькая. И она больше не становится. Голова большая, ноги такие маленькие-маленькие. Это будет странно, понимаете? Вот представьте себе, что все шудры исчезнут вообще, все будут брахманы с писаниями ходить, смотреть друг на друга, благословлять друг друга. Что это будет за общество, непонятно. То есть, естественно, что большая часть людей будет заниматься своей мирской деятельностью. Но если они принимают какой-то элемент духовного процесса, они будут чище значительно, понимаете? Вот, их деятельность она будет свободна от каких-то там разных негативных вещей, или по меньшей мере в большей части будет свободна от всего этого. Если они не будут святыми, если даже они не будут ходить гуны благости, по меньшей мере, поменьше будет невежество и страсть. Это точно. Понимаете? Вот так. То есть, в общем-то, вы можете просто взять вот маленькую модель, потом посмотреть на нее через линзу времени, лупу только подставить, она будет только большая. То же самое. То есть время просто увеличивает некоторые моменты. А соотношение будет примерно таким же. Вот поэтому, по сути, я согласен.
Слушай, что в нашем храме это способность задействовать свою материальную наклонность к служению людям и поклоняясь всепроникающему Господу, помогите, да, достичь совершенства. И это очень широкий спектр. Сейчас мы этого, ну, может, не видим, потому что сейчас мы в основном смотрим на книгу Прабхупады, и только-только стали появляться много книг, которые направлены на разные там астрологии, там семейные жизни, семинары, только-только стали как бы такие внешние пропасти. Mm-hmm. Послушал немножко какие-то Павла, интересно просто слушать. Он говорит там такие тонкие вещи, вот, что сам бы не задумался даже. Вот, допустим, как там семейная жизнь, там какие-то все эти психологические настрои, все вот такие, ну, хотя часто все это описано, вот, допустим, в священных писаниях, но понять самому это невозможно. И то есть вот тонко развиваться все вот виды направления.
Да, да. Очень много людей, они вот привлекаются через, например, вот ту же самую аюрведу, здоровый образ жизни, потому что многие люди, я, так сказать, ну, здоровье, я просто молчу, что это за здоровье такое в Кали-югу, больные, или если еще пока здоровые, то уже психи, вот, значит скоро уже болезни будут. То есть, потому что жизнь ненормальная. Жизнь нормальная. Стрессы и депрессии, то, что считается аномалией, это уже норма, знаете. Стрессы и депрессии – это уже норма для людей. Вот. И поэтому многие люди, они очень сильно озабочены здоровьем, психологией, всякими разными такими вещами. И это очень сильно действует. Очень сильно действует. Правда, это пути долгие, но они совершенно правда, они необходимы. Знаете? Они необходимы, потому что просто, скажем, мы знаем, что наиболее такая лобовая прямая проповедь – это Харинама. Вот прошла Харинама, а раньше, я помню, 90-е годы Харинама прошла, за ней каждый раз, ну, человек 15-20 новых кафе приходил на лекцию, понимаете? Такие люди, что, а что здесь происходит? Интересно было. Сейчас вы не видите, чтобы за людьми приходила такая группа. Потому что все уже поняли, а ну Хари, ну Кришна, ну Харибол, ну все. То есть, вот. А предположим, если приехал какой-нибудь там доктор, аюрведист, люди еще деньги бы платить большие, чтобы услышать о Кришне косвенно. И он все равно в конце концов скажет, что никакого у вас здоровья, вообще говоря, без Бога не будет. И он им прямо об этом говорит. На самом деле, да. Он очень четко говорит на эту тему. Он им говорит, они говорят, зачем вы нам всего Кришну? Мы про здоровье пришли. Он говорит, дорогие мои, никакого у вас здоровья вообще и в помине не будет, пока вы не поймете главное. Он прямо об этом плане говорит. Но поскольку люди не способны слышать о Боге прямо, он говорит, вот там, то ешьте, то не ешьте, то делайте, то не делайте. Вот. То есть какие-то такие косвенные, опосредованные ведические наставления даются, чтобы как-то люди постепенно поднялись до благости и так далее. Вот. Поэтому в таких программах на самом деле нужда возрастает, как и в прямых также. Вот. Необходимость возрастает во всех программах, и в прямых, и в косвенных, и всяких разных. Вот. Поэтому требуются разные люди, обладающие разными квалификациями, музыканты, врачи, психологи, астрологи, кто хотите, понимаете, повара, профессора, все, так сказать. Вот, любые люди, например, во Владимирском институте, университет юстиции, что-то забыл, как называется, там преподает преданный Абхинанда Прабху. Он ученый, он уже доктор философских наук, две диссертации уже сечил, понимаете? Вот. И хотя это как бы там все сложно, эта научная среда, она такая очень тугая, вот эти люди, они очень тугие, вот эти вот ученые. Хотя, казалось бы, они должны быстрее всех схватывать. Они же самые разумные. Ничуть не бывало. Понимаете? У них больше всего в голове всяких заморочек, которые мешают им принять много. Вот. Тем не менее, он организует там всякие какие-то конференции, то все, он их постоянно там, так сказать, шевелит, то сюда. Медленно, там уже какое-то дело сдвигается, они уже кафедру вайшнавской теологии основали, хотя они пока не могут на нее набрать студентов, но не все сразу, понимаете. Это очень все сложно. Поэтому нужны люди с разными способностями, с разными программами. Прабхупада пытался с самого начала, он пытался попытки какие-то там и в политику делать, и в науку, то есть нужны институт бхактивиданты, нужны какие-то преданные, которые, может быть, попробуют в политике себя, но вот он, правда, сказал, что, видимо, пока еще время не пришло. Вот, то есть он говорил о необходимости сельскохозяйственных общин и того и другого, то есть он... Сам он прекрасно понимал многие вещи. Сам он в своей жизни на прикладном уровне, он не проповедовал никогда, особенно как там аюрведу, но в своей жизни он прекрасно пользовался аюрведическими методиками, постоянно в своей жизни. Понимаете? Он прекрасно понимал, что такое массаж, что такое омовение, что такое всякие там разные масла, специи. Этими вещами он вообще досконально пользовался и понимал, как это все правильно. Хотя он не говорил об этом много. Вот, но при необходимости он мог дать очень полезный свет на разные случаи жизни, понимаете, извет.
Сейчас говорили о принятии духовного учителя. Это говорится о принятии Шикши Гуру или Дикши Гуру. Или вот задание персоналист, он показал бы логику, сказал, что здесь говорится о принципе принятия. Самого учителя не важно это принимать, главное, что принцип принятия был. И вот так
косвенно-косвенно мутно толковал это. Там говорится «упа-дикшянти». «Упа-дикша» – это означает «приблизься к духовному учителю». Как можно приблизиться, не принимая? Упадикша обозначает прими посвящение через приближение к нему. Вот, поэтому Бхагавадгиту трактовка должна быть в тех местах, где что-то где непонятно прямое значение. Там, где прямое значение понятно, чем трактовать? Как будто Кришна какой-то недоумок не может себе объяснить вообще. Требуются там какие-то еще вещи. Бог может совершеннейшим образом выражаться. Понимаете? Вот. И когда он говорит, все совершенно правильно, совершенно как бы четко, в этом нет необходимости в интерпретациях. В комментариях, может быть, есть необходимость. В комментариях. В интерпретациях, если необходимость. Интерпретация комментария — это не одно и то же. Интерпретация обозначает, что вот он говорит одно, а имеет в виду вот это. Классический пример, который Бану с вами приводит. Есть деревня на Ганге. Не плавают по Ганге деревни, понимаете? Вот если мы говорим, есть деревня на Ганге, обозначает на берегу Ганги. То есть сказано на Ганге, но имеется в виду на берегу Ганги. Это интерпретация, в том случае, когда она необходима. А если необходимости такой нет интерпретации, Кришна говорит, прими гуру, какая интерпретация должна быть? Служи ему. Как можно служить, не принимая его? Вопрошая, служи. Что здесь вообще, так сказать, как бы сложного? Принцип. Ну да, он как бы не принимает этого, и поэтому начинает трактовать. А что здесь трактовать? Здесь ни одно слово не подлежит трактовке. Оно прямо и ясно сказано. Никаких, так сказать. Это не то, что он что-то такое-то непонятные какие-то крученные слова, которые иногда подкидывал в Ясадеве Ганеша, чтобы тот задумался, так сказать, как же там записать, а сам ходил тем временем, так сказать, отдыхал, там спал, купался. Тут таких слов нет. Бхагавадгита рассказана Арджуне на поле боя. У Кришны не было задачи поставить Арджуну в какое-то такое трудное положение, или чтобы он там какие-то очень неперевариваемые совершенно философские идеи, чтобы Арджуна там завис вообще и долго думал. Это военная книга Бхагавадгита, понимаете? На поле боя рассказано. Перед битвой. Коротко, ясно, все. Так. То есть там практически интерпретировать-то и нечего. Все предельно ясно, понимаете? Кроме отдельных таких вот эзотерических вещей, что такое предайся Кришне. Мы не понимаем, у нас такого опыта нет. Потому что мы не живем в культуре преданности. Поэтому нужно объяснять это. А в основном это все достаточно понятно. Принятие духовного учителя шикша или дикша. Невозможно принять дикша-гуру, не приняв его сначала как шикша-гуру. То есть, если мы не слушаем и принимаем наставления, что же мы от него будем принимать-то тогда? Если не уверен, что кто-то такой. Приехал гуру, так, все в очередь на посвящение. Я не знаю, что я хочу. А что это такое вообще? А сначала нужно принять шикшу, понимаете? А что он говорит? О, он разумные вещи говорит. То есть я принял шикшу, теперь я хочу получить от него дикшу непосредственно посвящение. Вот поэтому дикша и шикша — это просто разные этапы одного и того же. Сначала мы принимаем учителя как носителя знания, а дикша — это уже более сокровенный элемент, когда он может поделиться с нами любовью. Он уже инициирует элемент премы. Он дает нам знания, процесс очищения, и в этих условиях произрастает любовь к Богу. Вот поэтому дикша-шикша — это не то, что вот, что же мне принять, дикша принимать. Вот. Начальный этап — все должны принять шикшу. Официально или неофициально — это другой же вариант. Понимаете? Никто никого не может заставить там какому-то официозу следовать. Вот. Но если я принимаю авторитет, допустим, комментариев Прабхупады, вот я и принял шикша-гуру. Вопрос дикши — это вопрос времени. Это вопрос времени. Вот поэтому это два этапа одного и того же процесса.
Женщина, да, как бы низкое сословие,
на плане
там принятия
духовного. Да не, Махагаури, ну что вы.
Да. Например, да, ну как бы так считается, да, по юридическим стандартам, что в целом они менее как бы разумны. То есть здесь я хотела спросить, есть ли какие-то, может быть, или вы знаете какие-то истории, когда женщины, находясь в этом положении, получали от Кришны, ну, какие-то бонусы, скажем, если это можно так сказать, за тем, что они вот именно менее разумны и так далее.
Ну, в Кали-Югу вообще сплошной бонус, то есть дают посвящение женщинам, чего не было в ведические времена. А в ведические времена система для женщин очень простая. Ей просто, так сказать, давали мужа, а уже у мужа там все остальное в комплекте, посвящение и так далее, все это. Она просто служит ему. Там уже не важно, какой он, все, так сказать, для нее муж — это царь и бог. Сейчас это все слабо работает, потому что такие мужа крайне редко встречаются. Вот. И Кришна поэтому в Кали-Югу и дает такую исключительную практику, когда А женщина наравне с мужчиной может получить посвящение, нет никаких проблем. И она может прогрессировать независимо от того, есть у нее муж, нет у нее мужа, хороший муж, плохой муж. Вот, то есть она следует процессу. Вот, поэтому что это как не бонус? Или что-то другое вы хотели?
Ну, да, я хотела спросить, ну, предположим, может ли женщина сослаться, вот именно, как сказать, может ли быть плюсом ее состояние, допустим, чего-то она не может, или еще что-то сказать, вот я женщина, вот женщина, вот я не могу. Может ли она так демотивировать?
Конечно, может.
Может?
Почему нет? Нет, но действительно, она женщина, она не все может. Ну, что ж такое? Я тоже там, мне вот в этой конференции вопрос задали, какой-то философский, женщина. Но я стал отвечать ей, как я обычно отвечаю. Она потом пишет, знаете, вот там первая половина вашего ответа была немного трудная, я только с третьего раза поняла. Я говорю, ну извините, ну хоть с третьего, но поняла. Вот, то есть, смысл в том, что действительно не каждый все может. И вообще в Кали-Югу много чего не можем. Вообще в Кали-Югу много чего не можем. Вот, поэтому от нас немного-то и требуется. Вся Кали-Юга это сплошная бонусная программа. Такой экспресс-метод. Экспресс-метод.
Сознательная духовная практика – это понимание и память о том, как эта деятельность связывает меня с высшей целью. Так?
Ну так. Все? Какой быстрый вопрос. Последний. Ну
что с женщиной?
Важная тема.
Там Чайтанья Чахарова, он часто упоминает, у него 2006 года, если у кого есть желание послушать, там от Володя Подобелин написал, ему переписал лекцию, послушал, очень интересно. Он говорит, что женщина, она гораздо более могущественна, чем мужчина. На тонком уровне вот эти, ну как бы, она более, если она в гунах страсти не весит, то более там вожделена, да, вот сколько там есть какая-то информация. А если она преобразует эти качества в гуну благости, то те же качества уже начинают иметь положительный эффект. То есть у нее чувственный уровень, она гораздо сильнее. И она может даже как бы, ну, мужчине очень сильно там помогать в отношении того, что неправда то, что женщина, ну, как бы их имеет какие-то более слабые. Если не принимают духовную сторону, вот, которые качества были как бы в негативном отношении, они становятся позитивными, она гораздо более могущественна. Это его слова.
Не, ну понятно, что, ну, здесь, скорее всего, всегда в любом обобщении всегда какой-то есть элемент такой, потому что мы видим разные примеры. Действительно, мы видим женщин порой даже более аскетичных, более строгих, чем мужчины, в чем-то более преданных. Но опять же, не все. Вот поэтому вот эти все обобщения, мужчины такие, женщины такие, они очень общие, они очень условные. Иногда мы можем как бы, просто, ну, так сказать, статистики, не знаю, каких-то общих утверждений ради какие-то обобщения делать. Вот. Но в целом все абсолютно разное, понимаете? Все абсолютно разное. Да, сила чувств у женщин может быть сильнее, это точно, потому что такова их природа. Вряд ли, даже если они будут практиковать, не знаю, философию, все равно из них будут немного худшие философы, чем из мужчин. Потому что это вообще, ну, как бы не их тема. Это не их тема. Сколько вы знаете женщин-философов? Я вот не знаю, что-то не могу ни одну вспомнить. Вот. Мужчин много. Хотя умные женщины есть, понимаете? То есть это все равно как бы не их тема немножечко. А вот, скажем, тема сфера эмоций, вот тут, скажем, они действительно сильнее в чем-то. Вот поэтому так все. Условно.
Каждое именно вот это дополнение, то, что если вот, допустим, представьте, что были бы одни мужчины, допустим, как сознание пишет, и не было, допустим, женщин, и сразу много бы потерялось. Или наоборот бы все. У них есть то, что нет в мужчинах, а у мужчин есть то, что нет. То есть это дополнение, которое есть, оно все делает как бы...
Да, вот интересный, не знаю, откуда он взялся, сейчас на одном диске 6 серий Рамаяны, не вся она Рамаяна, только вот 6 серий, очень подробно рассказано. До конца неплохой более-менее перевод он сделан. Вот, и там описывается интересный момент, я обратил внимание, когда, значит, Рама принял Ситу, ну, это свадьба, там все эти вещи. На него, значит, кто же там? А, ну, естественно, что ему первому это Ситу отдали. И там еще, как бы так сказать, ну, вместе за компанию Лакшману отдали ее младшую сестру Ситу, Урмилу. Вот. И для него он как бы вообще-то был не в курсе что-то. Ну, старший брат женится, он говорит, ну вот, вот у него, поскольку он принимает одну жену, вот, а у нее еще есть сестра, то ты, пожалуйста, прими сестру. И Лахман вообще, как бы так сказать, неожиданно тоже так женился для себя. И он так в каком-то пребывал в некотором недоумении по этому поводу, пока он к этой мысли не привык еще. И он там такая сцена, когда он смотрит на раму и говорит. Они только недавно Гурукулу закончили, все, в Гурукуле там же очень жестко. Брахмачария, только знания, аскезы, отречения. Единственная для них женщина, это вот жена духовного учителя, они смотрят только на ее стопы, выше глаза не поднимаются. Как бы такая очень жесткая практика. И тут вдруг раз, ни с того ни с сего, женитьба. Вообще новая тема совершенно. И Лакшман такой немножко растерянный, вообще тут у него жена какая-то, он смотрит на нее так. Вот. И на Раму, как на своего старшего брата, как бы ищет в нем какой-то поддержки. Он говорит, Рама, говорит, а как ты, он смотрит, как вот Рама смотрит на силу, какие-то чувства, какая-то любовь, он так смотрит на него такими, новая тема какая-то в жизни Лакшмана появилась. Он говорит, а как ты, говорит, вообще ну, научился любить, нас же этому вроде в Гурукуле-то не учили. Вроде ничего такого наш гуру-то, он на эту тему-то и не говорил. Все было отречение, аскеза, там, практика. То есть он так вообще совершенно растерянный такой вот. А Рама с такой мудростью, уже такая мудрость, обогащенная эмоциями. Я же не помню, что он там точно сказал, какую-то такую простую вещь сказал, что, понимаешь, Лакшман, в свое время приходят какие-то вещи естественным образом, что пришло время, поэтому я вступаю в семейный уклад жизни, ты тоже будешь. То есть какая-то тема, она является просто необходимым этапом развития. Вот потому что, если мы, так сказать, примем такую жесткую сторону развития знания, аскеза, отречения, все, мы вырастем такими однобокими личностями. Вот. Поэтому, как у человека одну правую руку накачивают, допустим, да и все, а левую нет, и будет он такой какой-то, как уродец такой, понимаете? Вот. Поэтому в материальной жизни Кришна так все сделал, что здесь все есть. С одной стороны, аскеза, отречения, развитие знания, с другой стороны, какая, так сказать, возможность для семейной жизни, для какого-то обмена, каких-то чувств, отношений, культура. Это все необходимо. Это все необходимо для того, чтобы вырастить бхакти. Вот поэтому трудно себе, конечно, представить какую-то такую чисто однополую культуру. Вот. Они есть, как сказать, не то чтобы однополые, но такие, например, такие планеты, как Тапалока или какая-нибудь там, ну, там, где живут мудрецы, все. Там это табу, там ничего этого нет. Вот. Но у них как бы своя программа. Понимаете? Вот в этом смысле они такие, как бы, как вот какой-то там брахмачарский ашрам в лесу, куда никого не пускают, так вот, допустим, Тапалока. Для любителей вот это, какой-нибудь там клуб у них свой, там Тапалан, там они практикуют свои аскезы и еще что-то. Вот. Но это исключительное. Основная масса живых существ, они вот так живут. Видели какого-нибудь полубога, допустим, без жены? Это невозможно. Просто нереальная вещь. Это все, вот ты полубог, брахма, вот тебе там жена, ты Шива, полубог, хоть такой там не был вообще, сидишь в одной шкуре на снегу, все равно тебе жена полагается, такая же тоже. Вот, снежки там играть будешь. Вот, то есть, так или иначе, так сказать, что-то это должно быть. Потому что все это от самого Кришны исходит.
Он приезжал, помните, там вот, что мужчина для женщины, женщина для мужчины является как бы дорогой там в ад, вот он читал на этой стихе, он говорит, что так, вот кали вот именно вот сейчас движение Господа-читания, это как бы, ну сам смысл, он говорит, что женщины и мужчины сейчас находятся на равном положении достичь духовного совершенства. То есть как бы раньше, когда он говорил, что это касается, что женщина более низкая, это касается времен, когда вот это аскезы были, она к этому не приспособлена. А вот сперва святое имя, вот она имеет такие же...
Для этого и нужен духовный учитель, да, который разъяснит нам все эти непонятные моменты в шастрах. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагавадгита Киджа. Шримад Прабхупада Киджа. Не забудьте, пожалуйста, про объявление Чинтия Чюта Прабху по поводу шикша инициации.